Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Мышечные тренажеры для реабилитационного центра в Тюмени нужны, чтобы поддержать десятки семей. Мы все вместе можем помочь в их приобретении. Кинофестиваль «Русское зарубежье» открывается завтра и пройдет в онлайн-формате. В этот раз его зрителями могут стать люди в любой точке мира. Тонкие наблюдения Дмитрия Сладкова со страниц журнала «Фома» о том, что значит смотреть на человека поверх социальных и других барьеров. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша поддержка, и о тех, кто им помогает. А сегодня речь пойдет об одном очень важном оборудовании для детского лечебно-реабилитационного центра «Надежда» в Тюмени. Там помогают деткам с ДЦП и спинальной мышечной атрофией. Помогают научиться лучше владеть своим телом, руками, по возможности, и ногами тоже. Держать голову, разрабатывать мышцы, ну и так далее. Оборудование, которое необходимо центру, позволит в десятки раз повысить эффективность занятий с такими детьми. А ведет сбор благотворительный фонд «География добра». Обычно этот фонд оказывает адресную помощь конкретным людям, но в этот раз сделали исключение. Подробности узнаем от координатора благотворительного фонда «География добра» Лилии Цыганковой. Лилия, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, слушатели Радио «Вера». Вы правильно заметили, что мы помогаем в основном адресно. Но почему сделано такое исключение? Потому что терапия для детей и реабилитация – это комплексное лечение. И оно должно идти в связке. И это очень важно. Почему помогаем Тюменскому центру? Потому что от них от первых поступила такая заявка. Они первые забили тревогу, что у них недостаточно оборудования, что они не справляются с тем потоком детей, и они не могут им дать, что им на самом деле нужно. Там замечательные врачи. Там, в принципе, неплохая база, но которая не позволяет работать с детками с орфанными заболеваниями. А детей с СМА у них больше 20 человек. Детей с детским церебральным параличом там порядка 100. И получается, что вот у этих семей есть возможность бесплатно заниматься реабилитацией у детей до 7 лет 2 раза в год. По 14 дней всего. А у детей, которые старше 7 лет, у них всего 14 дней один раз в год. И о каких мы можем результатах говорить с таким подходом? Никаких. А если у них будет новое оборудование, то дети смогут бесплатно заниматься по плану их реабилитации столько, сколько нужно. Поэтому вот собирая сейчас средства на комплексы для реабилитации, мы понимаем, что мы поможем не одному ребенку домой купить эту виброплатформу, и она будет у него дома, и он будет обеспечен реабилитацией. А на этой виброплатформе ежедневно смогут заниматься несколько детей и смогут заниматься регулярно. И это будет для них огромным шансом на новые движения, на жизнь без боли, навыки ходьбы и так далее. И вот поэтому это очень на самом деле важно. И я думаю, что десятки семей в Тюменском регионе будут благодарны всем, кто откликнется.
Лилия, о каком оборудовании идет речь? Я вот вижу у вас на сайте перечислены они вибротренажеры, анализатор и так далее. А что все это такое?
Но это все специализированное оборудование, которое как раз-таки направлено на разные симптоматики и на разные заболевания. Виброплатформы, они очень хороши для детей со спинально-мышечной атрофией. Уже есть клинически доказанные исследования, когда именно занятия на этих платформах помогают разогревать детям мышцы, и очень хорошие результаты есть. То есть дети, они начинают быстрее воспроизводить какие-то движения. Есть аппарат очень интересный, тот, который измеряет уровень поступления кислорода, то есть измеряет сатурацию. Сейчас вот в период коронавируса все, наверное, знают, что такое пульсоксиметры, которыми когда человек находится в критической ситуации, он должен быть, наверное, в каждой семье и на контроле позволяет держать ситуацию. Но известно, что, вот, например, для детей со спинально-мышечной атрофией это недостаточно. Результат может быть неэффективным. И для того, чтобы проверить, действительно, в должном ли объеме поступает кислород в головной мозг, необходим анализатор.
Лилия, мы уже не раз говорили в наших эфирах про деток, у которых диагноз спинальная мышечная атрофия, СМА сокращенно. И мы знаем, как это непросто, что до 2 лет обязательно такому ребенку необходимо ввести препарат Золгенсма, стоимость которого, ну, она сопоставима, наверное, с космическим кораблем. А почему в данном случае мы говорим о тренажерах реабилитационных? Это какой-то другой тип спинальной мышечной атрофии, при котором они могут оказаться эффективны? Или это имеется в виду последующая реабилитация для тех деток, которым уже Золгенсма ввели?
Это все в совокупности. Естественно, терапия, да, Золгенсма, Рездиплам, Спинраза – это те лекарства, которые помогают организму изнутри бороться с заболеванием. Но на одной терапии далеко не уедешь, если говорить по-русски. Необходимо заниматься обязательно реабилитацией и восстановлением. То есть мышцы должны заработать. Чтобы мышцы заработали, необходимы постоянные и ежедневные занятия. И тоже, пользуясь такой огромной площадкой, хочу сказать о том, что у нас на сегодняшний день в стране порядка 900 человек больных спинальной мышечной атрофией. И, естественно, в регионах нет должного оборудования, потому что, ну, к сожалению, не может наше, наверное, государство обеспечить полностью и всех. Для этого и существуют в том числе благотворительные фонды, чтобы быть плечом. И если сейчас меня тоже слышат руководители реабилитационных центров, которые носят государственный характер, и им нужна поддержка, то можно написать письмо на электронную почту lilia@geodobra.ru и отправить запрос, на который мы тоже постараемся отреагировать и подарить вот эту возможность для детей в регионе быть полностью обеспеченными той реабилитацией, которая им необходима.
Лилия, о какой сумме идет речь? И за какое время необходимо эти средства собрать, чтобы у Тюменского центра появился этот реабилитационный тренажер?
Сумма для того, чтобы обеспечить центр реабилитационным оборудованием, составляет порядка 3,5 миллионов рублей. На сегодняшний день собрано уже 330 тысяч рублей. Это как раз-таки одна виброплатформа. Очень хорошо откликаются наши благотворители. Я надеюсь, что слушатели радио «Вера» обязательно присоединятся и помогут нам совершить чудо. Хотелось бы, конечно, этот сбор завершить к Новому году, чтобы сделать такой большой подарок и региону, и реабилитационному центру, и детишкам, ну, чтобы получился праздник.
Здесь, конечно, неизбежно возникает вопрос. Вот вы сказали, государство, наверное, у него нет сил, чтобы всех обеспечить, нет средств и так далее, но мы же платим налоги. И эти налоги, по идее, должны расходоваться вот на такие тренажеры, ну и так далее. Что можно было бы сказать на это?
Хочется, конечно, чтобы в медицине реабилитационной и вообще в целом здравоохранении были найдены подходы для людей, чтобы слышали вот такие просьбы о помощи не только от фондов, да, но и от центров. У нас очень много проблем с реабилитационным обеспечением, с лекарственными препаратами. И если бы задуматься о том, что благотворительных фондов не было, то совершенно становится страшно за наших людей и особенно за детей, которые болеют.
Иными словами, выбор очень простой, если я правильно понимаю. Либо попытаться сейчас действительно в складчину помочь общими усилиями, либо ждать, пока это сделает государство, но государственная машина будет разворачиваться еще очень долго.
Да, и помочь на самом деле очень просто. Можно совершить пожертвование с банковской карты на сайте фонда география.добра.рф, либо отправить смс на короткий номер 7522 со словом «вместе» и указать сумму пожертвования, например, «вместе 300». И мы надеемся, что вот эта волна милосердия, она продолжится, и мы успеем.
Спасибо вам за комментарии и, конечно, спасибо большое за то, что открываете такие сборы.
Спасибо вам, Алла. Спасибо слушателям радио «Вера».
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Я напомню подробности про реабилитационный центр «Надежда» в Тюмени и про то оборудование, которое там необходимо, можно узнать на сайте geografiadobra.rf. Пишется русскими буквами в одно слово – geografiadobra.rf. И там же указаны способы, как при желании можно помочь в этом важном приобретении. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто найдет возможность поддержать эту инициативу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, 7 ноября, открывается очередной, уже 14-й, международный кинофестиваль «Русское зарубежье». Причем впервые он пройдет в онлайн-формате, а это значит, увидеть картины смогут люди не только в Москве, но и по всей России, и вообще по всему миру. «Русское зарубежье» — это тематический фестиваль. Там представлены фильмы о наших соотечественниках, которые в 20 веке вынуждены были покинуть страну. Тем более в этом году такая важная дата — столетие русского исхода. С января 1920 и до конца того года из городов России уходили и уходили корабли, и на них, как тогда казалось временно, а на самом деле чаще всего навсегда уплывали люди, которым в родной стране грозила смерть. Ученые, философы, писатели, офицеры, промышленники, меценаты и многие другие, всего около 2 миллионов человек. Они рассеялись по всему миру, и как сложились их жизни, как они продолжали служить своей России за тысячи километров от нее, все это, по большому счету, нам сейчас мало известно. На кинофестивале «Русское зарубежье» именно про них показывают кино. Порядка 500 картин за годы его работы уже было представлено, и будут, конечно же, еще. Что ждет зрителей в этот раз и какова главная идея фестиваля, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Сергей Зайцев, президент кинофестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер. Фестиваль посвящен памяти, он посвящен памяти русских изгнанников. Я все время повторяю, что мы тематический просветительский кинофорум. Нас интересуют фильмы о людях, о которых мы ничего не знали, которые для России сделали очень много, и память о которых должна быть возрождена. Вот это главная идея. Фестиваль – это люди, это гости. Да? Вот первый раз в этом году мы из-за пандемии проводим фестиваль в новом совершенно для нас формате, в онлайн-формате. Мы выходим в интернет-пространство. То есть для меня это совершенно новый опыт. Я надеюсь, что он все-таки удачно пройдет, и фестиваль посмотрит в разных регионах. То есть вот это тоже своего рода такое обстоятельство, что называется, да, заставили. Сейчас и во всем русском зарубежье, я думаю, посмотрит наши церемонию вручения призов и открытие фестиваля, и фильм, который будет на открытии, кстати, к 75-летию победы над нацизмом. Фестиваль привлекал все время новых и новых интересных людей. Режиссеров, художников, писателей. К слову, у нас в жюри всегда работают люди из русского зарубежья, обязательно деятели культуры из русского зарубежья, кинематографисты из русского зарубежья обязательно в жюри входят. Вот как в этом году в жюри конкурса неигровых картин работает замечательный документалист из Бельгии Михаил Владимирович Драшусов, который, ну, я думаю, что это любопытно будет узнать слушателям, он является еще и правнуком прославленного русского генерала Дмитрия Щербачева, да, героя Первой мировой войны. Все время возникают какие-то новые контакты. И происходит своего рода посредством фестиваля консолидация русского мира, как бы это ни звучало громко. Но, кстати, я должен сказать, что вот у нас на этот год именно попадает 15-летие нашей киностудии «Русский путь». Да, и вот сейчас мы получаем поздравления от режиссера, с которыми мы работали, да, все эти 15 лет.
Вы знаете, так получается, что 2020 год, он, ну, сразу несколько юбилеев очень знаковых в себя включает. Это и круглые даты со дня рождения наших знаменитых писателей Ивана Бунина и Куприна, и при этом 75-летие Великой Победы, и столетие русского исхода, и при этом столетие, ну вот такая немножечко, может быть, неоднозначная дата в том плане, что есть несколько вариантов, от какого года отсчитывать существование Русской Православной Церкви за рубежом. И тем не менее, в общем, одна из дат вероятных – это столетие, да, в этом году тоже зарубежной церкви.
Пожалуй, что да.
Наверное, да, все эти даты, они тоже отражены будут в картинах, которые представлены на фестивале. Да, расскажите, да, пожалуйста, об этом чуть подробнее.
Ну вот я могу сказать, что мы открываемся 7-го, как обычно, как все предыдущие 13 лет, мы открывались всегда 7 ноября. Это для нас такая вот уже символическая дата. Залп «Авроры» рассеял по всему свету русских в 1917 году. И поэтому, как напоминание об этой трагедии, мы открываемся 7 ноября. И вот уже 8 ноября у нас будет программа фильмов об исходе, как раз о великом русском исходе. То есть вы заходите на наш сайт и выбираете любой фильм. Причем фильмы будут выкладываться на сайт в 12 часов дня, и программа будет обновляться в 12 часов следующего дня. То есть вот есть большое удобство в чем, что зритель может смотреть в удобное ему время любой фильм. Вот мы берем фильмы об исходе, да, которые будут демонстрироваться 8 ноября. Их будет 4. И любой из этих фильмов зритель может в течение суток посмотреть в любое удобное время. Более того, несколько раз, если какой-то фильм он хочет пересмотреть, он может его пересмотреть. Что касается столетия образования Русской Православной Церкви за границей, то специальный вечер, посвященный этому, пройдет 11 ноября. Опять-таки, люди, интересующиеся этой темой, могут этот вечер, так сказать, посмотреть тоже в любое удобное для них время. И в этот вечер будут вести очень интересные люди. И на связи по видео, конечно, будут очень интересные люди из-за рубежа, в том числе из Сербии, в частности, вот протоиерей Виталий Тарасьев, настоятель храма Святой Троицы в Белграде, доктор исторических наук, профессор Петербургской духовной академии Михаил Шкаровский, Михаил Викторович Назаров, публицист, главный редактор интернет-портала «Русская идея». Вот, ну, еще и многие-многие. Вечер будет вести Ирина Александровна Николаева, философ и публицист. Что касается 150-летия Ивана Алексеевича Бунина и Александра Ивановича Куприна, они ровесники, Куприн постарше на месяц, ну, мы показываем фильмы. Один фильм игровой мы показываем вне конкурса по рассказам Бунина. И один фильм документальный «Легкое дыхание Ивана Бунина». Режиссер ни много ни мало Никита Сергеевич Михалков. Это фильм 2013 года. Ну, конечно же, эти фильмы показываются вне конкурса. Также мы показываем документальный фильм, новый документальный фильм, посвященный Александру Ивановичу Куприну, и небольшую короткометражку под названием «Капитан», снятую по мотивам одного из его рассказов. Ну, вот таким образом мы приобщаемся к тому, чтобы отметить вот эти круглые даты, да. Более того, этот юбилей немножко в тени, да. Исполняется 100 лет со дня рождения Юла Бринера, замечательного американского артиста русского происхождения, о котором на нашей студии «Русский путь» была сделана картина в 2014 году. Там принимал участие его сын Рок Бринер. И вот эту картину тоже вне конкурса мы в этом году показываем. В общем, на самые основные даты мы пытаемся, конечно же, отзываться. Да, ну и, конечно, алла 75-летия Великой Победы над нацизмом в день открытия 7 ноября. Сразу же после церемонии открытия фестиваля мы покажем фильм Юлии Герра «Сопротивление. Русские и французы», о русских участниках французского сопротивления. Своего рода открытие мы сделали, посмотрев фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Вот, казалось бы, всем известный человек, режиссер, художник большой, да, но как можно по-новому о нем рассказать? Или, например, кино о Елене Антиповой, которая занималась реформированием образования в Бразилии, которая по себе светлую память оставила в Бразилии, да, вот этого персонажа не знают. Открыли по-новому Пьера Жильяра, да, наставника детей государя Николая II. Каждый раз интересно, каждый раз открытие.
Потрясающе интересно то, о чем вы рассказываете. А как можно будет стать зрителем фестиваля и что для этого нужно сделать?
Ну, я думаю, что нужно в первую очередь набирать адрес нашего сайта www.cinema, вот как кино пишется по-английски, cinema-посерединке rp, что означает русский путь.com. И вы просто попадете на наш сайт, где будет размещена вся программа. Но, в принципе, в интернете, наверное, можно просто набирать «Кинофестиваль «Русское зарубежье», и информация о нашем фестивале будет появляться. Нас несложно найти.
Любой поисковик, в принципе, здесь в помощь, да, можно вбить в поисковой строке «Кинофестиваль «Русское зарубежье» или «Киностудия «Русский путь» и оказаться у вас на странице. А когда фестиваль завершится, это будет через неделю, получается, 14 ноября, особенно интересно будет узнать, каким же фильмам члены жюри отдадут предпочтение, хотя, я думаю, работа у них будет в этом плане довольно сложная, с учетом тем, которые вы обозначили. И, тем не менее, у вас же там, на сайте кинофестиваля, наверняка можно будет и фильм «Победители» тоже увидеть.
Конечно, обязательно. Вот фильм «Победитель» программы неигровых фильмов мы обязательно показываем после церемонии вручения призов 14 ноября. Это наша традиция.
Спасибо вам большое за комментарии, за фестиваль и за то, что в этом году, несмотря ни на какие преграды, даете возможность абсолютно всем желающим подключиться к вам и стать вашими зрителями. Поскольку мы не первый раз с вами на волнах Радио Вера говорим о фестивале «Русское зарубежье», я думаю, у многих наших слушателей из регионов возникал вопрос, ну а как же потом эти фильмы найти, где их вообще можно увидеть? Вот в этом году, да, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Да, 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 мы очень-очень ждем наших зрителей. Я думаю, что очень многие впервые окажутся зрителями нашего фестиваля, и очень надеюсь на то, что они останутся с нами.
Сергей Зайцев, президент кинофестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь», был с нами на связи. Я напомню, что стать зрителем кинофестиваля можно на сайте cinema-rp или же в любом поисковике ввести название «Кинофестиваль «Русское зарубежье» или «Киностудия «Русский путь», и вы окажетесь на этом сайте. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень тонкое и глубокое размышление Дмитрия Сладкова о том, что значит в человеке по-настоящему увидеть брата. «Поверх барьеров» – так называется этот текст, и для нашего радиожурнала его читает Александр Ананьев.
Дмитрий Сладков. «Поверх барьеров». Случилось так, что почти сразу после защиты кандидатской мне пришлось пойти работать грузчиком в овощной магазин номер 52 Киевского райпищеторга города Москвы. Рано утром, надев синий сатиновый халат, я выходил из дома и шел по улице Усачева, потом поворачивал налево к вестибюлю метро «Спортивная». В это время на улице уже появлялась чистая публика, спешащая на работу. И что интересно, надев вот этот синий халат, я переставал ощущать на себе взгляды людей. Я как будто бы делался для них стеклянно-прозрачным. И они проходили мимо, не поворачивая глаз, что взрослые солидные товарищи в шляпах, что молоденькие барышни. А вот старик-ассириец из сапожной будки на углу, продавщица из киоска «Союз печати», уборщица, которые посыпали мокрыми опилками пол в метро, а потом сгребали их широкими щетками, дворники всякие, грузчики из соседнего гастронома, они стали меня узнавать и здороваться уже на третий день. Неважно, был я в синем халате или без него, но все равно через некоторое время все они знали, как меня зовут, хотя нас никто друг другу и не представлял. И вот стою в узком пространстве за прилавком однажды, аккуратно, чтобы не задеть продавщицу Наташу и не рассыпать товар, выстраиваю пирамиду из ящиков с яблоками. Ящики такие, килограммов по 20 каждый, из неструганных планок, все в занозах. Я такой лохматый, потный, на носу грязь, он только что носил мешки с картошкой. Отделенный узким прилавком, совсем рядом со мной стоит очередь из хорошо одетых московских дам. И вот вдруг одна из них, ближняя ко мне в белом замшевом плаще, громко чихает. Совершенно автоматически, тихо и медленно говорю поставленным преподавательским голосом: «Будьте здоровы». Дама смотрит налево, направо, то есть на меня, оборачивается назад и никого не видит. Никого, кто мог бы пожелать ей здоровья. Наверное, от растерянности еще раз чихает в два раза громче. И уже из чистого озорства говорю еще тише и медленнее, с такой эффектированной вежливостью: «Будьте здоровы». Дама вдруг обнаруживает, кто это говорит, секунду смотрит на меня, потом вздрагивает, бледнеет, сжимается в комок, отворачивается и молчит. Или другой случай. Обеденный перерыв. Я в своем синем халате лежу во дворе магазина на лавочке, смотрю на последнее осеннее солнце. Спина ноет, все тело болит. И подъехала иномарка. В те годы вещь нечастая. Выходит молодой человек, как принято говорить, кавказец, одет с иголочки, золотые перстни на пальцах. Подходит ко мне, останавливается в полутора метрах, очень почтительно так говорит в полупоклоне. «Прости, брат, разреши обратиться. Я вижу, что ты здесь не на своем месте, ты здесь случайно. Не обижайся, пожалуйста, на мою просьбу. Мне очень нужен арбуз, но я никак не могу ждать здесь еще час. Помоги, пожалуйста, и прости. А у тебя все образуется, правда?» Ну, конечно, я вынес ему арбуз, самый большой. Тогда я только входил в церковь и многого еще не понимал, как, впрочем, не понимаю и сейчас, но кое-что уже почувствовал. Чувствовал, что в церкви слово «брат», оно не случайно. Многообразные границы между людьми, социальные, культурные, языковые, установлены не просто так, и легкомысленные попытки уничтожить или игнорировать их ни к чему хорошему не приводят. Так показывает история. Но да чего же хорошо и правильно, когда человек может обратиться к человеку поверх этих барьеров. В обычной жизни это бывает очень-очень редко.
Текст Дмитрия Сладкова «Поверх барьеров», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И я с большой радостью напоминаю, что уже в четверг, 12 ноября, на третьей сцене МХАТа Горького мы сыграем наш стереоспектакль «12 непридуманных историй» по самым пронзительным текстам журнала «Фома». Голос Александра Ананьева, 300-летний альт выдающегося музыканта Светланы Степченко, солистки Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова и 12 откровений о нас самих, о встрече с Богом, о том, как в одночасье порой может измениться человеческая жизнь. Как сказано в одной из историй, которые у нас звучат, как наш полусонный, полувиртуальный мир на самом деле ведь полон дремлющей любви. Если вам важно увидеть это и ощутить, и хочется это сделать, обязательно приходите. Давайте вместе проживем то самое прекрасное, что бывает с нами, когда мы находим в себе силы открыть свое сердце. Ближайшие даты, когда мы сыграем спектакль, 12 и 22 ноября в 20:00. Разумеется, в театре соблюдают все правила безопасности, и зрители обязательно должны быть в масках. Наполняемость зала ограничена. Билеты можно найти на сайте mhat-teatr.ru и через баннеры на сайте fama.ru. mhat-teatr.ru и через баннеры на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Когда красок за окном уже не хватает, яркая музыка может восполнить этот пробел. Арета Франклин, «I say a little prayer for you» на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».